Так мы хотели поговорить о языке и так далее, да, сейчас мы посмотрим. У нас в недельной главе, вот недавно мы учили, вот в этой недельной главе была идея Паршат Хукац. Там рассказывается история интересная, что, значит, евреи стали, после там определенных вещей, у них перестало, не было воды, не стало воды, там еда надоела и так далее, они стали возмущаться против Муше и против Творца, стали говорить... Да, что там сказано? Вайдабер Ашем Байлокиму Бамаше. Лама Литону Мисраем Лямут Бамидвар.
Это Хура.
Это Хука. Хука. Да, зачем ты, значит, стали говорить Моше и это? Зачем ты вывел нас из земли египетской и так далее? И там здесь у нас нет воды, нет еды и так далее. И тогда, и Кадош Баруху послал наказание. Вайшла Хашем Баам, это Нахашим Асрафим. Значит, Нахашим, змей. Змей Срафим, которые сжигают. Там не будем рассказывать всякие там все, что там есть много интересных вещей, что это за змеи были и как и так далее. И вы нашли там, вы ему, значит, они жалили евреев, умерло много, большое количество евреев и так далее. И тогда пришли они просить прощения к Моше, и тогда сказал, значит, Моше помолился, и тогда что? В Йома Рашем Эль Моше, говорит Творец Моше, Аселахас Сараф, да, сделай себе Сараф, Висиму то альнес ваяколя нашу хурео толхай. То есть араб, то есть имеется змея. Сделай себе змея, поставь его на палку высоко, и тогда всякий, кто будет смотреть, на него не излечится. То есть змей приходит, змей кусает, да, змеи кусали, жалили их, они, значит, умирали. И тогда, говорит, вот это спасение такое, да, само по себе, значит, так оно будет, так будете спасены. Яс Моше Нахаш Нехошит, Весиме Вальнес, действительно Моше сделал, значит, змея из Нахаша Нехошит, змея из меди, медного змея, и поставил там, и тогда всякие, как там сказано, да, Вим Нашаха Нахаша Тишвы и Битали Нахаша, значит, если его кто-то выпустил змей человека, и он и бит посмотрел на змея этого, Нехошит, медного змея, выхай, и был жив. Ничего с ним, да, значит, был извлечен. Здесь множество интересных вещей, но мы не будем ходить во все вот эти детали, почему именно змеи, почему именно медные и так далее, да, много разных вещей. Во всяком случае, хотя бы один момент, да, выбитали анахаша нехошит выха, и посмотрел он на змея, и, значит, жив. Не посмотрел, есть, знаете, несколько слов посмотрел, да, а есть Раа, например, да, Истакель, Раа это видел, Истакель это посмотрел. Здесь написано ибит. Ибит, я посмотрел внимательно.
Вышел взгляд.
Взглядываться, ляобит, это значит взглядываться, взглядываться, да, взгляд, так на русском говорят, да, внимательно, глубину, не просто так смотреть, и тогда, значит, и поэтому он, значит, и нахуй, и тогда он был жив. И спрашивается вопрос, почему действительно, что это помогает, этот змей, у него какая-то сила была особая, что он его помогал. Что это, да? А отвечает, что на самом деле это не совсем так. Что то, что, как это говорят мудрецы, «Луа нахаш мимит, эля ахет мимит». Не нахаш делает, приносит смерть человеку, не змей, тот, который убивает человека, а грех – это тот, который убивает человека. То есть, если человек умирает, и есть какая-то, да, это почему это умирает? Ну вот... скажем, неестественным образом и так далее, да, слишком рано, да, ну, вопрос, как что, да, но, во всяком случае, когда человек как наказание, получает наказание, он умирает. Почему? Не потому, что змей его убил, а потому, что грех его убил, его грех его убил. Это то, что, да, так говорят хазар. Это не совсем понятно, да, по-простому, что значит грех убил, то есть, а грех он тот, который убивает, то есть, а грех он, то есть, и действие это, да, плохой поступок человека, он тот, который причина ему бед. Мы смотрим на мир по-другому обычно, правильно, что мы говорим, что вот пришел, значит, что-то мне какой-то человек сделал плохую вещь, или какое-то событие произошло, сделать. То как мы обычно воспринимаем это вот событие, максимум можем помолиться Кадош Бараху, чтобы он нас спас вот от этого частного случая, как бы это, вмешался в это и это, да, но здесь он приходит и говорит, не совсем так, человек, никто тебе, да, все, что происходит вокруг человека, оно не происходит просто так, и чтобы, да, вот получилось, он оказался в какой-то ситуации, значит, теперь это ему, значит, да. А надо от него как-то спастись. Не так. В этой ситуации он оказался потому, что вот из-за его действий. Этот, то, что мы говорим, грех, действие плохое и так далее, что, да, так сказать, назовем это грех, тем-то самым, он привел его в эту ситуацию. И нам это очень трудно понять. То есть получается, как бы поступки человека, вот, так это Тора утверждает, мы что-то будем спорить. Мы сейчас попытаемся разъяснить и войти немножко глубже во всю эту вещь, что это значит, да, действительно это так или нет. Но на первый взгляд нам это совсем непонятно, правильно? Нам понятно, что кто-то пришел, стукнул по башке, и, значит, человек, вот, разбилась башка, да, это. А вот то, что он что-то сделал, а потом, а в результате этого пришло что-то, это трудно. Иди знай, где там, кто там, как какое-то действие, там, одел я тфилин, не одел тфилин, сделал какое-то там нарушение субботы, или не сделал, или еще что-то. Как это вдруг может привести к тому, что со мной произойдет что-то? Этого мы не понимаем совсем, не чувствуем, не чувствуем. А Тора нам говорит прямым языком, что именно так оно происходит. Вот именно из-за твоего поступка он тот, который приводит и это делает. А мы не видим это в жизни, объясняем нам Тора, что если бы мы видели бы это в жизни напрямую, вот как только всякий грех, всякий поступок, он сразу бы человеку, значит, становилось бы плохо, то тогда человек всегда делал бы хорошо, понятно? Но за это ему не полагалась бы награда. Потому он делает хорошо, потому что он боится, потому что каждый раз он оказывает, он сразу видит связь между своим поступком и между тем, что происходит. Хорошо, плохо, это как собаку, как дрессируют, то получится так же, он тоже будет надрессирован. Все хорошо, конечно, будет надрессирован, как собака, как лев, который, или там еще кто-то, тигр. Но здесь у него нет свободы выбора. Он не может что-либо, он все, что он это делает, не потому что он делает, а потому что, да, так его надрессировали. И за это, за дрессировку человеку не полагается награда. За то, что это. А Кадош Бараху создал этот мир для чего? Чтобы дать человеку награду, правильно? Для этого он создал этот мир. Чтобы дать человеку награду, дать какое-то добро. И это добро человек должен заслужить. И заслужить он делает своими поступками. А поступками он заслуживает только тогда, когда у него есть свобода выбора. Он может сделать, а может не сделать. И никто его не заставляет. Вот когда его никто не заставляет, он это делает, вот тогда он ценится, этот поступок ценится. А когда его кто-то заставил, так что же это? Если за это открыт, сразу же результат приходит сразу, и он видит, как его грех приходит, и его, значит, ему делает беду, так он его заставляет. Да, простая вещь, это понятно. И так это, в принципе, все действия, все. А вот здесь, что было именно здесь? Здесь было что они пришли и сказали против Кадош Баруху, сказали против, как сказали, так сказали, здесь объясняют, что Альзеши Дибру Негид Моше Ве Ашем, против, они говорили против Творца, это что-то там сказали, сказали что-то, возмутились, хорошо, нехорошо, я знаю что, и вот этот их не грех, он, значит, их, который убивает. Ну, как это слово, вот то, что они сказали, это высказывание их убивает. Так получается, в принципе. Надо понять эту вещь, да? И более того, здесь Зор приводит, что почему именно Нахаш был там, почему на змеи пришли, которые их убивали и так далее. Почему на змеи? Потому что змей на самом деле, вот этот, который приходил, так это Зор приводит, это их не грех сам. Сам грех это именно этот змей. Это он, а не случайно этот змей, который пришел и укусил, это он сам, то есть как бы он сделал какой-то плохой поступок, и этот поступок приходит его сейчас, ему не кто-то, Кадош Бараху послал ему за то, что они так себя повели, а вот его сам поступок это и так приводит. И так мы учим действительно во многих местах, что действительно, что геном, мы не раз разбирали здесь геном, что такое человек попадает в геном, куда он попадает в геном, что ему там плохо, ему там нет генома, мы сказали, нет геном, не геном, что такое геном, что значит геном, куда человек выходит из мира природы, и что там, а там есть его поступки. Да? И это мы говорим всегда, что мы говорим в аллегории, правильно? И вот в аллегории, и как бы говорим по-разному, есть разные вещи. Говорят, что приходит что в следующий мир, а заповеди это как одеяние для него, одежда. Как бы обратно в аллегории. И если у него есть хорошие поступки, значит, у него есть одежда, которая его покрывает. Да? А если нет, то значит, нет одежды. Или наоборот, плохая одежда и так далее. Да? Это одна из аллегорий. Другая аллегория говорит, что на самом деле Ган Эден, геном – это его поступки. Это вот он там не получает наказание за свои поступки, а он там просто находится в том мире, что этот мир и есть его поступки. То есть то, что он делает здесь, он строит для себя некоторый мир. Создает, вот как создает какую-то действительность. Он создает какую-то действительность. Каждый его поступок, хороший и плохой, делает действительность. Тоже в некоторых других аллегориях говорят, что он создает ангелов хороших и плохих. Но это та же самая идея, да, то есть создает мир, какую-то действительность. Действительность духовную, да, вне нашего мира, создает какую-то действительность. Мы хотим сейчас немножко понять, как и где, что это происходит, но вначале разберемся, да. Нет, создает некоторую действительность, и вот в нее он попадает. И вот это его дом, который он сам себе создал. Поэтому он попадает. Если там плохо, потому что были его плохие поступки, он находится внутри своих поступков. Это, в принципе, та же идея, то, что здесь говорит Зор, что сам поступок, он приходит, и его это, да, и, да, его кусает. Сам поступок, он его кусает. И поэтому здесь сказано то, что они посмотрели внимательно. Что значит посмотрели внимательно? Как человек выходит из беды такой? Как? Как человек может выйти из беды? Да, защищаться против змей. Он должен сделать чубу.
Вернуться.
Да, чубу, то есть исправиться, то есть раскаяться, не знаю, как на русском, да, это говорит, раскаяться, передумать, исправиться и так далее. Это что он должен сделать? И вот это то, что они смотрели на змея, и битба Нахаш, имеется в виду, посмотрели на него, чтобы сделать чуву, чтобы вот понять, что вот это вот проблема, что они натворили, да, вот это Нахаш, почему именно змей, потому что змей, он, с чем связан змей? Змей же это в самом начале сотворения мира, он говорил лошон ара, да, говорил разные плохие вещи, да. И вот это им показывает, как бы по-простому намек на то, что они сделали. Тот самый грех, который они сделали, то есть в этом змее был намек, и они должны были это понять, исправиться, раскаяться, и тогда, значит, уже это, да, и поэтому, значит, они оживляли, оставляли живыми, излечались и так далее. То есть, как бы получается, ей здесь чува, она исправляет, да, значит, поступок, он приводит человека в ситуацию, которая его, это, да, которая его наказывает, а чува, она исправляет эту действительность. То есть поступок, плохой поступок создает для него плохую действительность, портит мир, а человек своей чувой, он исправляет этот мир. Да, это точка зрения Торы, правильно? В Торе мы так говорим, так это Тора обучает. Это многие люди придут и скажут, подожди, какая связь вообще со всем этим делом? Человек что-то сказал или даже сделал. Ну, как, что, где и как он создает что-либо, да? Мы вот сегодня хотим немножко понять, что и как действительно действие человека или слово человека, или поступок он делает действие. Пытаемся немножко ощутить это, потому что на самом деле до конца мы не можем понять, хотя бы шли. Но вначале разберем, что вообще сказано вот про эти действия человека, что именно делает человек. У меня я просто взял с собой эту шарачу, я не один раз приносил эту книжку Рабейну Йойна. Да, и здесь в третьей части он приводит, там длинное, это само по себе интересно почитать, конечно, поучить это дело, ну, у кого есть силы и возможности, да. И значит, он подробно разбирает вот все от самых простых до самых сложных, все уровни поступков человека, и какое наказание, какое преступление, какая строгость есть в этих поступках, насколько это плохо или хорошо, это плохо, в основном, да, про это он говорит, и, да, и так далее. Я просто так немножко пролистаю, чтобы иметь какое-то представление о чем. Да, он здесь и разделяет несколько у него, что и значит. Начало Хомера, Мицвот, Вазарот и Хилукей Нашим, значит, да. Первое, с чего, несколько уровней он приводит. Первый уровень, который он говорит, да, Деврей Софрим, Хомер Деврей Софрим, что еврейские мудрецы запретились, а это как бы самый легкий уровень, еврейские мудрецы запретили разные запреты, то, что называется Дарабонан, и когда человек их нарушает, то тогда он, значит, Да, но это нарушение само по себе запретов мудрецов, оно делает определенные проблемы. Да? Это значит нарушение человека, оно входит как бы в разряд этих действий. То есть он здесь приходит все вот эти вот действия человека, когда человек делает что-то плохое, вот что именно плохое и сколь, насколько это плохо, он здесь, значит, приводит. Да? И, то есть, еще одна идея здесь. То есть, как мы сказали, это что вот этот плохой поступок, вот с точки зрения Торы, как Тора говорит, этот плохой поступок, он нарушает мир, да, как мы сказали, делает плохую вещь. Он в каком-то смысле, да, он в принципе, плохой поступок нарушает или разрушает духовную действительность. Мир другой, не мир наш. В каком-то смысле, это именно нам непонятно, вот иной раз поступки человека, они, да, делают плохие вещи, мы это видим в мире. Некоторые вещи мы видим хорошо, что делают плохие. Некоторые вещи они делают, но нам всем не совсем понятно, плохо это или хорошо. И некоторые вещи непонятно вообще, почему что это делать, никакого смысла вроде бы на простой взгляд нету. Это, да, но а Тора говорит, нет, что вот все поступки человека, они, да, оставляют свою действительность вот в другой, они оставляют отпечаток на другой, на духовность, не в мире природы, а в другом мире. Где именно, мы сейчас попытаемся разобрать. Там они, значит, оставляют какую-то вещь, и если этот мир, он временный, то есть какой-то отпечаток от нашего действия какое-то время, то там он вечный, если только я его не исправил при помощи чувы, что чувы я тоже могу сделать только здесь. Да? И вот какими действиями? Вот, например, запреты, не буду сейчас входить в разные детали, кто-то нарушает запреты дерабонан, так есть в этом определенная строгость и так далее, и так далее.
Если он не знает.
Если он не знает, это другой разговор. Ну, если не знает, человек делает по незнанию, есть несколько уровней. Есть, да, скажем, ну, незнание близко. Ну, есть мезит. Мезит – это когда он делает специально. Он знает и делает специально. Да? Про это мы говорим, что это запрет. Есть, которые не знают, он, значит, ошибается, делает по ошибке. Есть иной раз ошибка, это близкая к мезиду, да, то есть он ошибается, он не знает, но он и не хочет вообще знать, им вообще это, даже если бы знал бы ему это, да, так он это делает, это, значит, очень близко тоже к мезиду. Есть шогик по ошибке, что это просто шогик ошибки, он действительно не знал, что это можно или нельзя, он знал, что он делает, но не знает, что это запрещено. И тогда есть у этого тоже определенная строгость есть, он тогда, ну, в тех ситуациях, когда это должен, если он за это преступление полагается карет, то тогда бамези, то тогда башогик, он получает, он должен принести жертвоприношение в храме, хатат. Да, да, да. То есть есть тоже какая-то вина на человеке определенная, когда он делает по ошибке, есть вина под в каком-то смысле, не та вина, которая, когда он делает специально, а есть определенная вина, что это, мы говорим, да, что это он должен был выяснять, спрашивать, знать и так далее, и так далее. Или само по себе, то, что он оказался в такой ситуации, что он ошибается, может ошибиться, это тоже в каком-то смысле вина человека. Что если бы это было бы да, очень-очень важно, если бы он к этому относился бы очень-очень важно, очень большое это, то тогда он бы узнал бы, не забыл бы, нет, бывает иногда он забывает, просто забыл, да, что сегодня суббота, или забыл, что это запрещено, да, и так далее, забыл, по ошибке сделал, забыл. Почему он забыл? Потому что это недостаточно важно было у него в глубине сердца, поэтому забыл, потому что то, что важно человеку, не забывает. Есть другое, что человек не знает, это он вообще, в принципе, делал какое-то действие совсем не то, и так оно само по себе произошло, как бы без связи. То есть вообще не было, там не было даже ошибки, он не знал, что это делает вообще. И тогда-то, и есть еще один уровень, что это называется онес. Онес, что это он вынужден, он просто не было в его возможностях вообще, никто его не обучал, не знал, не мог знать, не мог это, да, в принципе, тогда он не несет никакого ответственности. Да?
Ну, хорошо.
Тут, когда человек, он не несет ответственности, это конечно, Кадош Барху не требует от человека того, что он не способен. Только что человек придет и скажет, следующий мир, да, я действительно, вот, спрашиваю, почему так, почему, а я вот не знал я это, да, вообще не знал. Не знал, да, ему там же это не, это, здесь все как бы проходит время, а там как бы ему показывают весь, всю его жизнь.
Давай фильме таком,
в фильме таком, да? И говорят, ты не знал ничего, никто тебе этого, совсем ничего. А вот помнишь, вот ты там проходил, и к тебе кто-то подошел и сказал, это так-то, а это так-то. А ты мог бы спросить, а почему, а зачем? А ты отвернулся и ушел. А там было еще что-то, а там было еще. Когда же Барху беспокоится о человеке, он каждый раз его ставит в такую ситуацию, в которой у него есть какая-то возможность что-то узнать. Если действительно не было никакой ситуации, то значит, от него это не ожидалось. Он это не мог это сделать, почему он таким родился, есть на это ряд расчетов и так далее, мы сейчас не будем в это входить, да, ну, целый ряд вещей может быть, да. В всяком случае, ясно, если это был он, то есть, действительно, он не знал и не мог знать и вообще, то нет к нему ответственности. Да, это называется Тинок Шенишба, известная ситуация, Тинок Шенишба, человек, который попал, ребенок, так называется, попавший в плен. То есть ребенок с детства, который не попал в среду нееврейскую, он даже не знал, что он еврей, он и это, и так далее, и он делает всякие нарушения, прочее, явно не несет никакой ответственности, потому что он это, да, есть, иногда бывает, попадает в плен среди евреев тоже, и он, значит, попадает в плен и так далее, и тоже, почти тоже со ситуацией находится, несмотря на то, что среди евреев, да, и еще ряд вещей. Во всяком случае, это, да, это само по себе. Но здесь мы говорим, значит, так. Да, это, значит, один из уровней. Потом, говорит, я просто пролистаю. Хомер мицвот асе. Мицвот асе, значит, до райта в Торе, законы Торы, есть мицвот асе. Делать, мицвот делать, выполнять. Да, есть мицвот делать, мицвот не делать. И есть также мицвот между человеком и человеком, и между человеком и Творцом. Заповеди, да? Между человеком. И очень много различных деталей и тонкостей. Просто очень много. Причем в каждой из них, в каждой из этих еще множество деталей. То есть много законов, в каждом законе еще множество деталей и так далее. То, да, не, что здесь он приводит... Да, то он приводит различные мицвот, я просто это, то мы там что-нибудь другое прочитаем. Я просто выберу что-нибудь так, чтобы мы могли почитать. Да, мицвот асе, то есть мицвот, который человек выполняет, делает, да. Есть также уровень мицвот, лавши, не так ли асе, тоже еще какие-то мицвот, запреты определенные и так далее, не будем в это входить. Да, мицвот, связанный с действием, да, и, о, здесь он приводит мицвот, которые связаны с языком. Это тоже одна из интересных вещей, да, азарот отлует балашон, да, и тоже одна из интересных вещей, что запреты, да, есть у нас запреты делать какое-то действие, правильно, в субботу нельзя там... поливать, скажем, что-то, или зажигать свет, или поливать растения, или еще что-то, переносить четыре шага. Есть какое-то действие, которое запрещено. На первый взгляд непонятно, почему оно запрещено вообще, что это такое, если какое-то действие человек делает. Ну, сделал, какая разница, зажег огонь, не зажег огонь. Что это делает вообще? В мире явно ничего плохого не делает. По-простому, что-то сделало плохое. Приходим и говорим, это делает в духовном мире плохое очень. Причем, когда евреи это делают, когда не евреи это не делает ничего плохого, ни здесь, ни там, да? А когда евреи делают это, делают что-то плохое. Почему? Что там? Где оно делает? Во всяком случае, здесь это не видим, да? А язык, когда человек говорит что-то, то вообще непонятно, что он вообще ничего, ну, так это несколько вышли, как это, да...
Вырвались,
да. Некоторые волны, да, звуковые волны, ряд звуковых волн, которые выходят изо рта человека. Так выходит то, другое, третье. Какая разница, что там человек сказал или не сказал? По-простому нет. Хотя на самом деле мы видим. Где мы видим? Мы видим между человеком и человеком, да? Между человеком и человеком мы часто это видим, что человек действует, может сделать какое-то плохое действие, сделать действие, и тем самым навредить человеку. Есть, это понятно, да? Может сделать какое-то, не просто навредить человеку, да, разрушить что-то, поломать что-то, дом поломать, еще что-то. В конце концов, это тоже связано с каким-то понятием вред для человека в каком-то смысле. делает какое-то действие, и это действие, ну, можно сказать, что как, да, оно делает какое-то плохое действие. И это понятно, да, а язык тоже человек говорит. Но на самом деле, когда человек говорит что-то тоже, это ясно, что человек может словом, как я говорю, слово может убить. Слово может убить человека, да, может на него наговорить много разных вещей, может обмануть при помощи слова, может обмануть, дать плохой совет при помощи слова, может, да, я не говорю разные проклятия, что это еще одна сама по себе, что это такое, да, человек проклинает или ругает или еще что-то кого-то, да, ну, может он там сделать или повредить человеку или нет. Во всяком случае, со словом есть много разных запретов, которые связаны. Человек не имеет права просто так говорить разные вещи, да? И, да, более того, говорит он, что есть вот среди того, что человек говорит, да, то есть различные, тоже разные запреты, есть тоже... Да, Балашон Шелоким тоже получит лавы, то есть запрет не делать. Что если он это делает, то должен получить наказание, удары палками, как мы это, да, как это делается наказание. У Кенам Рабатан Джаханам Рахагвиден, Коля Зароши Батара, Лав, Шейн Бумаасе, Эйн Луким, Лахус, Мини, Жбал, Микалелес Хаверо. О, тот, кто клянется и проклинает своего друга, то он, значит, должен получить удары палками. Так это одна из строго здесь. Швуали Шав, просто клятва, клятва. Человек клянется зря, просто так. Большое тяжелое наказание за это полагается человеку. Да, да.
Вообще нельзя клясться, если правду говорить.
Не, есть ситуации, в которых можно или даже нужно клясться, да, в каких-то определенных вещах. Но там, где запрещена эта клятва, то это ложная клятва имеется в виду. Приходит суд и говорит про человека, что что-то сделал и поклялся на это и так далее. То тогда это большое. Причем интересно, что вот эти вот иной раз более строгие, чем сделать действия. Больше, чем повредить человеку, строже, чем больше наказания, чем повредить человека физически. Человек повреждает человека физически, иной раз словом то, что он его делает, он за это он получает больше наказания в, духов, да, в следующем мире. Так это приводится. И то... Что еще здесь? Нет. Говорит, что Луким Лутикалель, выноси вам халот и ор, написано, да, значит, не проклинать Луким Бога и там носи это, да, Лутикалель Хреш. Да, еще с чем связано, Лотуну ищет амито, обманывает человека. Лотуну ишам и то, значит, обманывает человека, и посредством этого человек берет у него деньги или различные, может, его всячески и так далее. Тоже связано вроде с языком, но мы здесь видим тоже определенный вред какой-то, который человек может сделать человеку, это же мы видим. Он ехал бимля тут, значит, правильно судить. Да. Лифней вер лотитен микшоль, человек может так что-то сделать, человеку плохой, дать плохой совет специально, чтобы на этом заработать, то есть, чтобы самому что-то выиграть, да, ну, не буду рассказывать истории, как это, да, одна из историй в Талмуде приводится, да, что... Да, ну не буду, как там человек обманывает один другого, и там, да. Не помню детали там, но там дает советы своему этому, да, значит, что да, у него был там работник место, или друг там насчет, да, что он, ему понравилась его жена. Так он, значит, там говорит, вот сначала сказал, что она там где-то делала не так, что-то изменяло, он приходит к нему и говорит, а что делать, это должен развестись, он должен это, да? А, и так рассказать, что так, за это был разрушен храм, да, да. Что был один, который, да, один, что у него был, это, да, работник, и вот, значит, не помню там, с чего началась эта история, да, что он, вот, жена говорит, там что-то куда-то пошла, а он говорит, о, ты не можешь с ней продолжать жить, и он должен с ней развестись, и да, и он, значит, в конце концов развелся, а потом тот женился, взял ее в жену, тот на ней женился, а этот был прислужником и служил, и вот они, значит, сидят, кушают за это, а этот, значит, у него прислуживает и говорит, что слезы, которые вышли у этого, да, они, которые привели к разрушению храма, так, насколько я помню эту историю, да, за то, что он это обманул и так далее. И, да, еще, да, то еще связаны также разные запреты, не только вот с языком, а также со слухом, с глазом, да, с видением, с хушим. То есть человек нельзя слушать различные вещи, там лашон ара или что там, есть вещи, которые запрещаются слушать, есть вещи, которые запрещаются видеть, нельзя смотреть и так далее, да? Нельзя смотреть.
На что нельзя смотреть?
Ну, скажем, есть, да, нет, есть запреты, скажем, да, мужчине запрещается, да, смотреть на другую женщину, на чужую женщину.
Да, есть вещи, это
да. Кроме этого, нельзя слушать и видеть абудзоры, язычество.
Да,
идолопоклонство и так далее. Там и не будем ходить в современные вот эти примеры, которые, да, что сегодня называется идолопоклонством, и что можно, на что можно смотреть или нет, но это уже отдельная вещь. И так далее. Лавшем. Здесь приводится много разных, да, не могу все это пройти. Гамитеба и Дейшамаем, есть смерть в руках Творца, в Кадош Баруху, от неба, от смерти, от неба как наказание, и смерть, карет и так далее. Да, тоже приводится несколько. Гузель — это они, который грабит бедного, который кушает тевель. Моци Шемра, ну я просто ищу здесь языком то, что связано. Моци Шемра делает на человека плохое имя. Да, есть лашон ара, плохое то, что говорит, есть то, что называет человека разными, да, называет человека разными, ну, дает ему разные названия и так далее. То есть Моци Шемра имеется в виду, делает так, что да, рассказывает про него, что тот сделал, что тот сделал что-то очень плохое, и так он распространяет это в мире, и тогда все люди в мире, ну, считают его, что он вот такой-то, вот такой-то, да? Это называется Леоци Шемрав. Одна, и, да, сделать плохое имя человеку. И это, значит, тоже один из больших запретов, то, что, да, Мисахек, да, и так далее, Карет. Ну, здесь ряд вещей. Я здесь в конце покажу вам это, несколько вещей. Что есть такие последние, тогда он приводит. Здесь длинно и много разных, самых разных. То есть все действия человека разбирают. Это очень важно это знать и прочитать. Да? В конце он там приводит четыре группы. Арба-китот. Амру-рабатен, арба-китот, шейн-микаблим, пне-шхина. Значит, четыре эти, которые не принимают лицо шхины, то есть как бы они не, шхина их не принимает в следующем мире. Ката лицаним, значит лицаним — это насмешники, шакраним — обманщики, ханефим, ханеф — это тот, который подхалим, и мисапрей лашон ара, и мисапрей, коль мисапрей лашон ара, те, которые говорят, это плохой язык, что это значит, говорят плохое про других людей, да, злое лашон ара, и это тоже надо учиться всеми деталями. В всяком случае, здесь он, да, приводит некоторые примеры. Да, лицаним, нехлыка лицаним, каждый из них, это лицаним, то, что такое эти насмешники, тоже он здесь делится на 5 частей у него. Да, тишев бахиха, тидабер бабеном, титен допник. Да, значит, тот делает, ну, говорит раз, ну, обратно, тот лицаним, те, которые насмехаются над людьми. Есть разные вещи насмехаются. Есть насмехаются для того, чтобы поднять свою гордость, есть насмехаются для того, чтобы унизить другого человека, есть. Насмехаются просто так тоже, да, что нет никакого вреда, никакой пользы другому. И все это, значит, Да, все эти детали тоже запрещены и так далее. Смеется над людьми. И... Да, что еще у нас здесь есть? Обманывает тоже, обмануть это лишакер, шакран, вен, боецам шекер, незык, усет, хаверо, если иногда, что нет какого-то вреда человеку, если что есть какой-то вред человеку и так далее. То, ладно, это значит, в принципе, это очень важно разобрать все вот эти вот действия, что человек, да, какие вещи запрещены человеку делать. Есть действия, есть слова и есть мысли тоже. Есть запреты в мысли тоже. То есть, да, как нельзя смотреть, то что также нельзя о некоторых вещах думать. Скажем, обратно, в мысли, где запреты в мысли, ну, во-первых, абудзора. Нельзя думать разные, вот, о идолопоклонстве различные, верить и думать там, что что-то и так далее, всякие идолопоклонства и так далее. И нельзя также, или вот обратно, в запретах, да, в запретах, да, мужчины не ирурим, да, видеть разные образы, там, да, не скромные и так далее. Более того, есть понятие мысли тоже, любить Творца, бояться Творца. И еще целый ряд вещей. То есть мицвот, которые связаны с мыслью, заповеди, которые связаны с мыслью. Есть заповеди, которые связаны со словом, есть заповеди, которые связаны с действием. И теперь, когда мы находимся в мире, то мы обычно понимаем как? Мы как относимся к вещам? Мы обычно с наибольшей строгостью относимся к действиям, которые делают в этом мире. Да? Так мы обычно понимаем. Вот то, что человек сделал действие плохое или против человека, или даже против Творца тоже можно понять. Никому не сделал плохого, но Творец это запретил. И он это делает. Это называется как бы против Творца действие. Мы понимаем, что вот человек что-то сделал плохое. Есть, что человек сказал что-то плохое. Это меньше понятно почему. Хотя в некоторых ситуациях, это, как мы видели, человек может обмануть человека и привести к человеку плохим вещам, словом, просто словом сделать. Но даже, да, но даже без этого, даже вот, казалось бы, простые вещи, да, есть вещи, которые вовсе ни к чему, ну, такого непосредственно зла не приводят, но тем не менее, мы к ним относимся легче, в конце концов, ну вот, человек сказал, ну какая разница, что он сказал. То, что мысли человека, нарушение мысли, мы вообще как-то не ощущаем как нарушение, да, у людей это так. Но интересно, что в Хазаль мудрецы объясняют, что все как раз таки наоборот. С точки зрения строгости в духовных мирах, в духовности, самое тяжелое – это мысль. Самые тяжелые наказания – это самые тяжелые преступления – это преступления в мысли. На втором уровне – это язык, то, что человек говорит. И уже потом только действие. И вот этот, да, и немного непонятно, почему это так, да. Попытаемся дать сначала так эмоциональное это, понимание это, потом, может быть, немного глубже это. Сказать по правде, что это значит. Что тяжелее, когда человек, скажем, повреждает другому, делает какую-то... Да, вредит, скажем, с человеком нам легче всего разобраться. Когда человек вредит другому человеку каким-то действием, да, поломал ему что-то, разрушил, поставил какую-то ситуацию, или же когда он повредил ему словом, что более, да, что-то сказал про него. Где здесь сильнее, где здесь тяжелее действие человека. По-простому мы как говорим, действие физическое, я понимаю, мне навредило. Действие такое словом, ну, обидел меня, допустим, обидел словом, сказал что-то, рассердился на меня, сказал про меня плохое, ну, обидел. Ну, он, в принципе, же ничего не сделал. Но действие он сделал физическое. Поэтому физическое действие мы обычно относимся к этому серьезно. Да? А вот со словом менее серьезно. А Хазаль говорят наоборот. Почему так? Если мы посмотрим хорошо, когда человек делает зло другому человеку каким-то действием, что это значит? Кто, кому он делает зло?
Себе.
Нет. Нет. Кроме этого, вот человек получил, человек, он навредил человеку, и тот человек, тому человеку стало плохо.
В душе он сделал.
Да? Почему он сделал плохо? Кому он сделал плохо? Он, да, что, кому он сделал плохо? Он сделал, что, допустим, он ему что-то там поломал в доме, что-то ему. Человеку плохо в результате, правильно? Это зло. Что зло? Само то, что он передвинул эту дверь с места на место, нет, да? Человеку плохо. Своровал у него что-то, взял ему, человеку плохо. Ему больно. Где ему больно? В душе ему больно, правильно? То есть он сделал это действие, и действие привело на то, что у него в душе ему сейчас, ему, он чувствует себя плохо, это я ему сделал вред. Только что, когда я сделал это словом, я тоже обидел его. Угу. Да, кому плохо? Душа. Человеку плохо, душе его. Что, и, что здесь более тяжело, как вред? Что оно более тяжелое?
Одинаково. Обида.
Действие менее тяжело. Почему? Потому что, когда есть физическое какое-то изменение в мире, у человека всегда есть какие-то возможности это обойти. То есть... Да, он может, да, там что-то поломалось, он может это сам исправить, или может еще. То есть с физическим повреждением он еще как-то может, да, еще как-то может с этим бороться, с этим сразу. То есть я просто эмоционально хочу дать эмоциональное ощущение вот этой разницы. Физическая она не находится внутри человека, она находится вне него. Оно воздействует на человека. Извне, оно, конечно, ему важно, поэтому, когда она вредит, когда она доходит до его осознания внутри его души. Но пока она до него дойдет, есть еще много путей как-то это обойти. Поэтому действие физическое, оно, конечно, приносит вред, приносит это, но оно в этом смысле слабее, чем слово, потому что слово действует напрямую. На его душу, на его внутреннее сознание. Когда он ему сказал, то есть, может быть, тоже не совсем, не 100% напрямую через звуковые волны и так далее, не принципиально, но в конце концов это воздействие на самом деле ближе и... Да? И это, и, ну, в мысли, я не знаю, как можно навредить человеку, можно, да, но... Но, в общем-то, может быть, кто-то может, да? Но, в общем-то, мы говорим тоже здесь о том, что когда человек делает зло в мысли, то он, в принципе, касается непосредственно с той самой действительностью, которой он приносит вред. Там, где он делает зло, правильно? Потому что действие, оно вне человека. Чтобы стать злом, оно должно как-то войти внутрь человека. Оно доходит каким-то образом через какие-то... Это. Слово тоже ближе намного. А в душе, в мысли то, что человек происходит, это непосредственно касается его. Поэтому, когда человек делает зло действием, оно как бы еще со стороны. Когда словом это зло глубже, а когда в мысли это зло еще глубже. Поэтому, вот так, чтобы просто понять, что на самом деле действительно действие, которое в мысли, оно более тяжелое. Более тяжелое наиболее. Оно наиболее сильное действие. И так оно действительно получается, что мы здесь в мире на самом деле мы надеемся еще как-то, это просто уровень людей в наше время, что надеемся мы еще как-то можем... свои действия как-то контролировать более-менее. Слова почти что нет, а мысли вообще нет.
Да.
И так мы построены. Но с точки зрения строгости все прямо противоположно. Поведение, мысли человека, они больше приносят больше вред или больше зло, если они делают зло, или добро, если делают добро. Слова, они чуть меньше, а действия еще дальше от этого. Да? Поэтому, да, это, да, поэтому на что это похоже, если мы смотрим обратно в схеме человека, человек у него есть, что у него есть голова, тело, да, и, да, и тело, да, тело, и, да, назовем так, голова, сердце и тело, но или, скажем так, да, голова и тело, назовем так. Голова – это мысль, тело – это действие, действие, а рот, он находится на границе между головой и между телом. То есть, в принципе, мы смотрим, вообще слово, оно в этом смысле, да, всегда непонятно, как, что человек делает, какой смысл есть в действии слова. Мы этому уделяем огромное значение. Во-первых, мы говорим молитвы. Молитвы же это все слова хорошие, да, как, да, мы, может быть, позже понять, что человек сделал какое-то действие, так он что-то сделал. А вот словом, что он сделал, вот с молитвой, человек что-то сделал действие, понятно, он сделал сдаку или что-то. А вот когда он сказал молитву, сказал доброе, да, хорошее, то мы не понимаем, какой смысл в этом. Когда к отношению человека мы еще как-то схватываем это, да? Но когда это между человеком и Творцом, это вообще непонятно. Ну что слово делает? Вот я сказал какую-то молитву, ну что здесь? Почему это должно что-то изменить в мире вообще? Ну на самом деле, как мы говорим, хотя бы из этого эмоционального примера, слово, его воздействие больше, чем действие. Почему? Потому что слово находится в корне действия. Если мы посмотрим, что когда человек что-то делает, как он это делает? Он сначала планирует это в своей мысли, в своей голове. Потом как бы высказывает план, что он хочет сделать. То есть, когда он уже высказал это, то уже то, что высказал, поэтому что высказал, можно сделать какое-то действие. То есть, сначала есть мысль, потом...
Слово,
что это слово можно высказать, можно написать, можно нарисовать, сделать план какой-то, да, это уже какое, это вызывает к действию, это переход к действию, это в принципе рот, он поэтому он как бы открыт, ну, с точки зрения там скрытой Торы, что он, да, в голове то, то, что голова она закрыта, а то, что рот открыт, как бы отсюда это выходит, вот эта вот идея мысли, она выходит, а потом переходит в действие. Спускается ниже и переходит в действие уже тело это, да? То есть получается наоборот, слово это находится посередине между мыслью и между действием. Поэтому, в общем-то, слово оно еще больше, чем действие. Но когда мы говорим о мысли, что молитва, если человек молится и говорит какие-то слова, но не имеет в виду это мысли, то эта молитва мало что означает. То есть... Как раз таки это, да, основное действие, оно в принципе в мысли, но молитва на молитву, когда человек ее говорит, и мысли соответствуют его разговору, да, то есть и имеет необходимое намерение в мысли, тогда эта молитва... Тогда эта молитва важная, большая и так далее. Получается обратно, что это действие, которое... Действие, мы говорим о действии, которое происходит в мысли, оно важнее, больше, чем это. Чем даже слово. Поэтому и все запреты связаны с этим. И действия, что запреты, действия, это одно, слово, это более тяжело. То есть посмотрите вот здесь, в этой книге, там больше на вот то, что человек делает слова, наказание за слова, за проклятие, за разные вещи... За это оно тяжелее, чем это. Самое это в мысли. И вот и тогда сразу поднимается вопрос у нас. Если это так, то зачем вообще нужно действие и нужно слово? Будем все делать мыслью. Если самое главное это в мысли... Да? Слово, оно больше, чем действие, потому что оно ближе к мысли. Так мы сказали, да? Оно ближе к мысли. Оно более прямо воздействует на я человека, на его сознание. Когда я делаю что-то плохое человеку, человек может убежать, сделать какое-то, да, обойти, не прийти. Но когда я сказал ему слово, оно попадает ему в сердце. Он не может убежать. Тогда может быть... Да, почему? Потому что она ближе к мысли. Как воздействовать мысли, я не знаю. Да? Но если бы я мог бы сделать плохой человеку мысли, то она была бы намного хуже. Да? Понятно. Но когда мы говорим о самом человеке, о действии между человеком и Творцом, то есть действие в том самом, да, в нашем действии, в нашей работе перед Творцом, Наше действие это одно, слово это еще больше, это еще сильнее, и мысль еще. Тогда скажем, вообще давайте оставим все это дело, зачем нужны все эти действия, все эти мысли тогда, да, все эти действия и слова. Будем просто, вот я, например, возьму молитву, и буду молиться, но только мысли. Да, и тогда может быть еще больше, еще лучше, еще это, да. И здесь мы должны, да, здесь мы должны понять. Почему действительно мысль – это вещь важная? Как мы сказали, что на самом деле, человек, у него есть, как бы, да, как мы сказали, мысль, слово и действие. Да, и вот на самом деле сам человек, что это сам человек? Сам человек – это мысль, это его сознание, то, что внутри. Все остальное – это… Да, как-то орудия, которые к нему приходят. Да, через орудие приходят. Поэтому самое главное, поэтому все остальное нам необходимо для того, чтобы подготовить мысль, чтобы думать хорошо, думать плохо, думать так и так далее, делать все это. Да? Но в конце концов результат мы определяем в том, что человек подумал в конце концов. К какому выводу он пришел, что он это, да? Что когда человек делает разные действия, но в намерении у него что-то плохое, значит, действие плохое. Когда человек делает разные действия, что намерение у него хорошее, то тогда действие считается хорошим. Да? Потому что все начинается с мысли, и всякое действие – это результат мысли. Если это не результат мысли его, то есть он делает это неосознанно, по ошибке, или как-то непонятно, то тогда это не называется действие человека вообще. Действие человека начинается в мысли. И оно, в принципе, начинается в мысли, и там это корень действия человека. Потому что все начинается, да, все начинается с мысли. Более того, когда человек, как мы говорим, человек создает какую-либо вещь в мире, создает машину, создает станок, создает это и так далее, все, кто создатель здесь? Кто создал, там, я знаю, машину, компьютер? Кто создал? Руки создали? Руки собирали, руки делали это, они, да, и так далее. Да? А мысль человека она планировала. Мысли человека, она, значит, кто создатель этого дела, кто создал? Ни руки, ни мозг. Ну, там скажут, да, обратно мы делаем этот расчет, мы здесь не раз это делали. Руки сами по себе сжимаются, разжимаются, это как его? Мышцы сокращаются и так далее. Да? Чтобы они сокращались, приходит нерв. Нерв, которых вызывает сокращение и так далее. Нерв сам по себе же он тоже ничего не делает. Нерв сам по себе тоже ничего не делает. А кто здесь делает? Кто здесь действующее лицо? Значит, мы говорим, это мозг, из мозга приходит. В мозгу была какая-то реакция химическая, там электрическая, вызывает нерв, сокращаются мышцы. Хорошо. А там, где эта реакция произошла, кто вызывает эту реакцию в мозгу? Кто? В мозгу, в каком-то части головного мозга пришла какая-то реакция химическая. Она тоже сама по себе не происходит. Значит, есть какая-то причина у нее. Кто-то ее вызывает, кто-то делает, кто? А кто-то скажет из другой части головного мозга. Ну хорошо, а там тот же вопрос, а там что? А из другой части будем крутиться по всему мозгу. В конце концов вопрос, где это начинается. То есть должна быть эта причина. Эта причина, она не может быть... телесные вещи, частью мозга, по простой причине, потому что причина, она вызывает и никем не вызывается. А любая деталь, часть головного мозга, материальная структура, она чем-то вызывается. Поэтому, когда я ищу причину, я не могу обращаться к материальной структуре, потому что она обязательно, она только выполняет, она только переводит, она только делает результат. Но мне интересует причина. Когда я спрашиваю, кто построил этот компьютер, кто? Кто тот, кто создал? Тот, кто причин? Не тот, кто двигал. Они все, не руки, они выполняли только приказы. Не дам так далее, не нервы, не это. Даже мозг. Мозг тоже не делал, потому что это тоже кто-то и вызывает вот эти вот химические реакции внутри мозга. И тот, кто вызывает, он делает. Кто? Тот, который вызывает эти реакции в головном мозге. Кто? Мы знаем хорошо, что есть мысль человека. Человека есть мысль. Как связана мысль с этим, это отдельный разговор. Но само по себе есть мысль человека. И вот когда он что-то задумал, вот тогда начинаются реакции в головном мозге. Понятно? Вот когда он задумал, и он решил, что он сделает, то тогда начнется. Получается, что вот эта мысль, она та, которая делает сделал этот компьютер. Кто действующее лицо в этом мире? Вот это вот мысль. Мысль человека, правильно? И он что-то сделал, он создал какой-то предмет. Мог создать такой, мог создать другой, мог сделать хорошо, мог сделать плохо. Это не только создать какую-то вещь в мире природы, это сделать поступок тоже. Хороший поступок, плохой поступок, любой поступок. Кто делает? Руки делают, ноги делают. Ну, они выполняют, естественно. Но кто делает? В конце концов, та самая мысль, которая начинает это действие. Вот она, с нее все начинается. Поэтому получается опять, обратно мы приходим к тому же самому. Что любое действие, любое слово, любое это, оно в конце концов начинается с той самой мысли, сознания человека, с той самой мысли. Поэтому все... Это самое главное, так мы всегда говорим, да? Самое главное, она приводит там потом, что делает какое-то действие. Или наоборот, это действие приходит, и она воздействует на человека, так что человеку в его сознании становится плохо или хорошо в результате этого действия. То есть всегда мы начинаем с мысли, с сознания, и мы к нему приходим в конце концов. И это сознание не часть мозга, а то, что воздействует на мозг. Это простая логика, это понятно.
Ну,
да?
Вопрос. Да. Почему же тогда и плохое тоже оттуда
же? О, да, правильно, конечно. Да, конечно. Но во всяком случае, это мысль человека. Мысль человека, с нее все начинается. Да, поэтому и всякое действие или слово, оно хорошо или плохо, только потому, что оно и вызывается из мысли, или соприкасается с мыслью, или... приводит к сознанию человека, делает ему плохо или, наоборот, с него начинается. Но всегда мы говорим о мысли. Получается, действующее лицо в этом мире – это та самая мысль, которая с нее все начинается. Теперь, когда человек сделал что-то плохое, скажем, для другому человеку, либо сказал плохое, либо навредил плохое, что мы сказали? В конце концов, кому плохо? Он сделал какое-то изменение, правильно, это изменение, оно и изменение, оно плохо или хорошо, или так далее, когда это доходит до сознания другого человека, скажем, когда мы между человеком и человеком, да, я сделал что-то плохое, этот поступок что-то сделал этому человеку, потом человек стал чувствовать себя плохо. Вот когда он стал чувствовать себя плохо, вот это действие. Получается, действие закончилось на сознании человека, и действие началось в сознании человека. Теперь, когда я говорю, что вот мы что-то делаем в этом мире, создаем, работаем, делаем разные поступки, хорошие и плохие, где результат? Вот мы, и человек построил целый город, он изменил мир, он сделал действие или нет?
Конечно.
Где его действие?
Результат.
Где его, в чем его действие? В том, что в конце концов люди в нем живут и чувствуют себя хорошо и так далее, и обратно в сознание человека. Получается изменение в мире природы, оно изменение тогда, когда это изменение входит внутрь мысли одного из людей. Или двух, или многих, или еще чего-то. Да? Получается, мы что-то изменили в мире. Если то, что мы изменили в мире, никак не касается человека, мы ничего не сделали. А какой смысл? Вот что-то там один кто-то поставил камень на камень. Никому это не важно, что он сделал. Он сделал что-то вообще в мире. Касается, ну, я знаю, может быть, рыбки там хуже, или лисички хуже, или так далее. Но у лисички нет этого сознания, вот этого начала. Получается, здесь мы подходим как бы к понятию, хочу понять эту вещь. Человек делает действие, правильно? И оно создает какой-то отпечаток, делает какой-то результат. Каждый человек хочет сделать в жизни что-то. Человек хочет пройти жизнь, чтобы жизнь не осталась просто так. Чтобы остался отпечаток, чтобы его действие это. Кто-то построит дома, кто-то построит еще, кто-то сделает разные вещи и так далее. Хочет сделать полезную вещь, правильную вещь. И когда, в чем оно происходит, где это правильное действие в конце концов? Тогда, когда оно в конце концов приходит к мысли какого-то человека или каких-то людей и так далее, к сознанию, к мысли, правильно? Тогда это действие. Получается, что даже самое любое действие в мире природы, казалось бы, физическое, оно действие только тогда, когда оно касается где-то, как-то сознания какого-то человека. Теперь, если так мы посмотрим на это, то мы посмотрим на самого человека. Когда человек, есть действие, вот, Тора нам приказывает говорить, делать много разных вещей, много разных действий. Некоторые из этих касаются других людей. А есть много действий, которые не касаются никаких людей. Ничему они не это, ничего не это. Так что, какой смысл у них? Что оно изменяет? Что изменяет то, что человек в субботу, я знаю, соблюдает свою, или, скажем, нарушает субботу, зажигает что-то, или тфилин тоже одевает и делает, или говорит какую-то молитву. Что оно делает? Никому не делает ничего плохого. Никому не делает ничего хорошего. Что оно делает? Что? Точно так же, как действие мое по отношению к человеку, оно действие, действие, которое я сделаю в мире, любое действие, оно действие только тогда, когда оно каким-то образом входит в сознание какого-то человека. Точно так же действие вот это, оно действие тогда, когда оно входит в сознание, только в сознание меня самого. Потому что эти отношения, потому что вот это вот заповеди между человеком и человеком, вот это вот самого, как бы, нарушил субботу, сделал какое-то, да, какое-то запретное действие, которое трогает, да, одно из многих-многих, которое здесь написано. Что он изменил в мире, если это не касается другого человека? Что? Он, а изменение только когда внутри сознания человека, правильно? Какого человека? Его самого. То есть, когда это заповеди между человеком и человеком, это значит, что своими поступками человек делает воздействие тоже на сознание, только на сознание самого себя. Это связь между ним и Творцом. А когда есть связь между ним и Творцом, между кем между ним и Творцом? Между его руками и Творцом, между его ногами и Творцом, между его тем самым миром, внутренним миром его мысли между Творцом. И там он делает действие. Мы, да, это понятно. То есть получается, хочу понять эту вещь. Насколько действие, что это действие? Действия человека, который делает в мире, они важны только потому, что они воздействуют на внутренний мир мыслей и сознания человека. Да, только тогда это действие. И больше того, любое действие, оно действие только тогда, когда воздействует на внутренний мир человека. И действие, которое делает действие в мире, действительно, это только потому, что оно воздействует на внутренний мир человека. Значит, и вот эти вот действия перечисляет нам Тора. Ряд из этих действий, они воздействуют на внутренний мир другого человека. Делают ему хорошо или делают ему плохо, внутренний, в его мир ощущений. И там оставляет этот отпечаток. И этот отпечаток, он большой, потому что то, что в мире изменилось, можно потом построить, подвинуть, поставить, да, это изменение уже как-то исправить, и вообще мало важно иной раз это, да. А вот то, что произошло внутри вот сознания человека, это другое, да. А вот те действия, которые между человеком и Творцом, они в основном действия внутри вот это, внутри сознания самого человека. И они изменяют там, внутри него, делают больший отпечаток, чем то, что человек делает действие в мире, оставляет отпечаток в физическом мире. Потому что всякий отпечаток его действия в физическом мире, это только какой-то результат, какой имеет какое-то посредственное отношение к кому-либо. То есть, может, дойдет до кого-то, не дойдет до кого-то. А вот, да, а вот то, что он делает внутри своего сознания, своей мысли, это, да, это оно прямое действие. Это действие. То есть, другими словами, любое действие человека, оно всегда только мы в мире, в том мире мысли. И вот там оно остается. Иной раз человек, что-то с ним произошло, и он что-то ощутил, что-то почувствовал, что-то, да, и вот этот вот отпечаток у него остался на всю жизнь. Иной раз нет. Иной раз частично так, иной раз частично так. Получается, что своими поступками, действиями и так далее, мы в каком-то смысле воздействуем на свой внутренний мир той самой мысли, разрушаем его или строим его, создаем или так далее. Да? Несмотря на то, что мы думаем, мы не видим этого. Несмотря на то, что мы думаем, что вот мы понимаем, ощущаем, что вот если я сделал что-то вот как бы, да, в мире, так я сделал. А вот то, что там касается, да, вот нас самих или наших мыслей, это маловажно. То есть несмотря на то, что я вижу глазами изменения только в мире природы, к этому я отношусь как серьезно. А вот то, к чему я не вижу, к изменениям, которых я не вижу, но они есть в мире мысли каждого человека, к к этому я отношусь несерьезно, да, так это. Но это просто ошибка, на самом деле это как раз таки наоборот. Почему это ошибка так? Это скрыто от глаз, это не и разумом-то я понимаю это, как мы сейчас поняли, это хорошо, да, разумом мы это понимаем хорошо, но эмоциями мы это не понимаем, ощущениями мы это не видим глазами. Не видим глазами, не слышим ушами, мы не это. Поэтому у нас создается впечатление, что то, что в мире изменилось, изменилось, а то, что там в душе, внутри души, это не так принципиально. Так мы говорим, что все, что меняется в мире, это средство, орудие для того, чтобы изменилось что-то в душе. Если не изменилось ничего в душе, то это действие вообще не имеет смысла никакого. Поэтому любое действие в мире, даже да, основное действие, это действие внутри души, внутри мысли. А даже если есть какое-то действие в природе, если оно как-то касается души, то тогда это тоже действие. А если не касается, то просто так, нет никакого смысла в этом. Да? И поэтому все начинается и заканчивается вот именно с этой мысли. Если так, мы сразу спросим, а зачем? Зачем нам все эти действия? Зачем нам все эти... Будем только мысли, как там восточных этих... Войдем в медитацию и будем, значит, мысли все это крутить и так далее. Но на самом деле должны здесь понять, в чем суть. Почему это так? Я где-то в какой-то одной из лекций объяснял вот это вот, по-моему, как это называется, что есть реальность. Что мы там подробно разбираем вот суть, как смотреть, как правильно смотреть на мир, что мы видим перед собой. И мы там задали интересный вопрос. Что ведь на самом деле мы тоже не один раз объясняли. Смотрели здесь, что тот мир природы, который мы видим перед собой, он на самом деле мир, который находится в нашем воображении. Он не мир настоящий. Почему мы это приводили? Ну, да, что человек, разными примерами мы приводили это, что на самом деле человек видит какой-то предмет. Он на самом деле же его не видит. То есть он с ними сталкивается. Я вижу этот стул, я же с ним не сталкиваюсь на самом деле. Как это? Лучи попадают на стул, отражаются, попадают в глаз, делают какие-то там, воздействуют на нервы, в сетчатки. Информация передается в мозг. На основе этой информации разум человека строит образ вот этого стула в сознании, в некотором аппарате, внутреннем аппарате человека, что это называется воображение. Есть у человека воображение, да, есть такое, он может себе представлять, когда может с закрытыми глазами видеть разные вещи, да, может себе представлять разные вещи. Вот есть такой аппарат, где-то он находится там, неважно, да, это человек может что-то видеть. Когда человек видит какой-то, смотрит и видит стул, в принципе, что происходит? Лучи попадают, есть переход, там, таблица этих лучей, переходит туда информация, и по ней, вот в том самом воображении, разум строит этот стул. Почему? Потому что с самим стулом он даже не столкнулся. С чем сталкивается человек? Только с лучами, которые это, да? Или, да, только с лучами, которые он посылает, правильно?
Нет, просто образы.
Нет, образы, на самом деле, глаз человека, так это сегодня в физиологии говорят, глаз человека не работает как перископ, как бинокль, как фотоаппарат, вот, ну, может быть, как фотоаппарат цифровой, вот сегодняшний, последний, да?
Нет, глаз, он... Человек это оптический прибор, не более того.
Не-не, это правильно, что глаз, сам глаз, он оптический прибор, лучи входят внутрь, попадают на сетчатку, но сетчатка уже не передает образ.
Почему?
Нет, трансформирует...
Во что? Перекодирует, вот как в цифровом скажем, да? То есть он передает некоторую цифровую кодированную эту информацию, да? То есть таблицу. В этой таблице, вот я получу эту таблицу, откуда я знаю, что это стул?
Нет, у вас мозг договорился, что если придет такая картинка, то...
Не-не-не, минутку, не такая картинка, такая таблица.
Таблица, то есть, да.
Да,
он говорит, что...
Договорился, с кем он договорился?
Сам с собой.
Сам с собой, интересно, откуда он знает, что это именно стул? Может быть, он скажет, что это не стул, а что-то другое?
Нет, ну это его учили.
Ну, кто-то учил. Да. Нет, то есть получается, что по этой таблице он разбирает, точнее, это так, как вы говорите, не совсем правильно, потому что есть там много проблем. Ну, точнее, просто как это равняет, просто в основном все. Там он должен эту, ну, как обычно в компьютерах делают, он должен эту картинку нарисовать. он должен, вот скажем, какую он таблицу получает? Один нерв получает там информацию о каком-то луче, с такой-то интенсивностью, с таким-то частотой, под таким-то углом. Все, вся информация. Другая, получает другую. То есть у меня есть информация о разных лучах. Правильно? Разных лучах. Теперь я ее должен...
Ну, там лучей уже нет. Уже есть...
Таблица. Да. Нет, сейчас говорю. Да, таблица. Но по таблице я должен восстановить образ.
Ну, вот это...
Его обучили, это пустые слова. Потому что когда обучали, ребенок, когда родился, он же не видел никогда стул?
Не видел.
А да. Как обучили его, что это стул? Кто его обучил? Как
бабушка
кто?
Добрая,
а как он бабушку увидел? Бабушку он видел, он лучи попадают в бабушку, отражаются к нему. Как он увидел бабушку? Кто его обучил видеть бабушку?
Ну, давай.
Не, понятно, логика. Не, просто это не совсем так. То есть, если посмотрите хорошо, там глубже это не работает. Он действительно должен построить этот образ внутри своего воображения, как на компьютере строит картинку по цифровой схеме.
Он сам построить не может. Ему надо обучить этому механизму построения.
Вы ошибаетесь, дальше. Посмотрите, я не хочу сейчас за это, давайте, но если подумаете дальше. Хорошо, ребенок с самого начала, его, для того, чтобы его обучить, он должен сначала видеть, это потому что невозможно уроки. Обучить видеть того, кто еще не видит, как невозможно обучить слепого человека, что такое красный, если никогда его не видит, ребенок должен был сначала увидеть, а потом его можно обучить.
Если он впервые что-то видит...
А как он увидел впервые обратно?
Нет, нет. Давайте время.
В любом случае, как бы это ни было, да, мы не раз это. Как-нибудь разберем это подробно. Если хотите, разберем это подробно. Но в любом случае, это то, что мы говорим. Что на самом деле получается что? Что на самом деле, как бы то ни было, даже по-вашему, если вы хотите, да, тоже не принципиально, мы получаем, мы имеем дело только с лучами. Или с той таблицей, с той информацией, не более того. То есть у нас непосредственно контакта с ним не. Я как бы. Я нарисовал это, я это вижу в воображении. Образ стула я вижу в воображении, где-то там.
Нет,
где-то.
Стул видите только сетчатка. Дальше идет таблица.
Сэр, но я вижу стул, образ, я вижу его. Где я его вижу? Вот тот образ, который я вижу теперь. А лучи, которые, да, на самом деле, можно делать эксперимент, взять и можно теоретически делать такой эксперимент, посылать лучи в глаз, такие, которые должен был бы посылать этот самый стул. И я увижу стул, несмотря на то, что его нет вообще.
Голография.
Ну да, да, есть сегодня делают разные. Сегодня делают разные эти инструменты. Есть такие это, да? Получается, что на самом деле у меня нет никакой возможности определить, если действительно этот стул вне меня есть или нет. Я только предполагаю, что те лучи, которые я получил, их действительно послал стул, а не кто-то другой, который хотел, чтобы я видел этот стул. И поэтому я в этом мире живу. Да, это простая логика.
Если на сетчатку вообще-то приходит изображение стула, то это не важно, откуда пришла эта информация.
Ну, допустим, как, что вот, какое-то изображение, как что это стул, откуда
Я вас ставлю снова. Я вам посылаю лучи точно так же, как посылает стул. Вы увидите этот стул, да, не важно, но его нету.
Но картинка на
все правильно, да. Но стула нету.
Стула нет.
Да. А как кто-то вы сможете доказать, что есть стул или нет? Как
нет, не нельзя. Можно.
Это идея, да? Получается, что в принципе, мы все предметы, которые мы видим в том самом нашем воображении где-то, а вот сам по себе, есть он снаружи нас этот мир или нету, у нас нет возможности это проверить. Мы знаем единственное, что кто-то нам посылает лучи. Может быть этот самый стул, а может быть кто-то другой, кто хочет, чтобы мы видели этот стул. Это да. То есть у нас нет возможности увидеть эту самую, да, это что мы сказали. Что если это так, то есть получается, что на самом деле он как бы существует, наша фантазия, воображение, неважно, как назовут этот аппарат, где мы эти образы видим, на массаже, на, как это, на экране, неважно, на таком экране своеобразном, да, в любом случае, сам, то, что мы видим, тот образ, он не настоящий. Он отображение чего-то, которое мы думаем, что есть внутри нас. Но он сам не этого. Получается, что весь мир, который мы видим, он мир недействительный. Он находится в нашем воображении, не более того.
Ну вот не надо путать. Есть кинофильм, а вот есть зал, вот этот объективный, вот вы можете пощупать каждый.
Да, да, минутку. Да. Точно так же, как я не могу увидеть, я не могу пощупать. Почему? Потому что, как это говорят, те же физики сегодня говорят, что на самом деле есть сила притяжения, сила отталкивания, и на близких расстояниях силы отталкивания, они усиливаются, и тогда, когда человек притрагивается, как будто притрагивается, на самом деле сила отталкивания создает давление, оказывает влияние на рецепторы, на пальцы, и тогда это передается информация, и обратно то же самое, что с лучами в этом. То же самое, поэтому ничего не работает. То есть, может быть, я ни до чего не дотронулся, но мне кто-то раздражил рецепторы таким образом, что как будто бы дотронулся. И так это все наши 5 ощущений. Они специально так построены, что у нас нет контакта с окружающим нашим миром. Нет возможности войти в прямой контакт. Мы всегда в контакт ходим только посредством каких-то воздействий извне. Мы имеем дело с воздействием, но не с самим этим, с воздействием другого, а не с самим этим. Если это так по-простому, так мы понимаем, что вот тот мир, который есть, он какой-то, который вот нам создается в нашем как бы воображении, в принципе, в наших ощущениях, больше, чем просто воображение, да, в каком-то наших мире ощущения, тогда мы просто скажем, а какое имеет значение, что я делаю в этом мире? Делаю действия, делаю это и так далее, да? Это понятно. Какой смысл? Есть вообще это действие? Эти заповеди, какой смысл выполнять? Вот они сделали какое-то действие. Но это действие только вот в этом видимом мире, не более того. А может быть на самом деле. Во-первых, мы здесь сразу понимаем, что вот тот мир мысли, о котором мы сказали, тот мир мысли, вот что это суть, с которой начинается человек, и там, где все заканчивается, оно не пришло к нам через ощущения. То есть мы его ощущаем не через глаза, не через уши и так далее. Да? Он как бы, он не является частью этого мира, который мы видим. Понятно, да? Или по-другому скажем, он находится вне этого мира. Наоборот, он себе представляет этот мир. В его воображении этот мир существует. Еще раз. Тот мир, с чего начать, та мысль, с которой мы говорили, мысль, которая создает, которая действует, которая делает и так далее, она делает действие в этом мире, но она сама не является частью этого мира. Потому что она к нам не пришла через глаза и через уши. Мы ее увидели или узнали о ней не таким образом. Мы ее ощущаем где-то внутри, оно есть, но оно, мы ее не увидели никогда, не через ощущения. Оно как бы это, оно не находится внутри этого мира. Почему? Хотя бы потому, как мы сказали, что в мире все вызывает. Потому что в мире это мир воздействия. Не случайно мы здесь не видим причины, именно потому что наши ощущения построены таким образом, что мы всегда воспринимаем только воздействие, а не контактируем напрямую. Поэтому саму причину, то есть тот стул, который, допустим, что он есть, он является причиной, которая вызывает мне этот образ в моем воображении. Его мы не видим, а образ видим. То есть к ним у нас нет контакта, а образ здесь. Он как бы находится вне нас, а образ находится в нашей вот этой фантазии. То же самое вот мысли человека. Та совокупность мысли человека внутри него, оно не находится внутри этого мира природы. Да? Оно как бы вне человека, вне вот этих, вне мира ощущения, вне глаз, вне мира, вне мира воображения, которое мы представляем. Это как бы идея. Почему это так? Почему нет? Ясно почему? Что мы же говорим о источнике, о причине. А причину мы увидеть не можем. Причину невозможно увидеть через глазами или ушами, или так далее, или потрогать, или пощупать. Всегда только воздействие. Поэтому ясно, что причину мы никогда не увидим. Она находится вне нас. Это наши мысли, это причина чего компьютера, который человек создал. Да? Оно начало, ее, конечно, невозможно увидеть. Она не находится в мире, в том воображаемом мире природы. Да? Получается, да, понятно. Мысль, она важна. Почему мысль важна? Потому что она не находится в мире, вот в этом мире природы. Она важная, оно действие. А мир, который мы видим, он только сфантазировал, назовем так, находится в нашем воображении. Поэтому посредством различных мы делаем различные действия, если эти действия приводят к какому-то изменению в мысли его или какого-то другого, то тогда мы сделали какое-то действие. А если он ничего не сделал, то не сделал никакого действия. Почему? Потому что живет мир фантазии. А какое там действие? Все действие начинается в мысли человека и заканчивается на внутри мысли человека. Это внутри мысли человека не находится в том мире, который мы видим перед собой. Понятно, да? Находится вне, это называется вне мира. Что значит вне мира? Что значит вне мира? Как вот я вот стою, и я себе представляю какой-то мир. Я себе думаю, вижу разные вещи и так далее, и так далее. Я могу себе представлять в своем воображении. Правильно? Я в нем мире, в этом мире не нахожусь или нахожусь. Вопрос, да? Это другой мир в моем воображении. Кто-то скажет, что это не реальность вообще. Это придумал, человек себе придумал. Хорошо, а кто реальность? Тот, который это фантазирует. Правильно? Тот, который фантазирует. Человек сидит сейчас и решил себе, он сейчас представляет, что находится где-то на море, там еще что-то, веселится, отдыхает. Всего этого нету. Нету. Но он-то есть. Он себе это представляет. Получается, что он есть реальность, а тот мир, который он себе представляет, не реальность. Что это значит? Это значит, что он, как бы, да, этот, он находится вне этого мира. Понятно. Не мира воображения, который он себе представляет. Он на него воздействует, как воздействует, может что-то придумать, что-то поменять в своем воображении и так далее. Может подумать хорошо, может подумать плохо. Да?
Он может себя представить в этом мире.
Может представить, правильно. Но это тоже, вот этот образ его в этом мире, да. Он тоже выдуманный в его представлении. Но тот, который есть это. Теперь, это как бы пример вот этой идеи, что есть вот этот мир мысли человека и мир, который мы видим перед собой. Да? Поэтому мысль – это главное действие. Поэтому Тора говорит, что всякое действие – это действие в мысли. Начинается и заканчивается на нем. Понятно? Почему? Потому что то, что происходит в этом мире, оно в каком-то смысле не важно. Если только оно воздействует на саму мысль, которая находится вне этого мира. А это может, а он может воздействовать. Как он? Человек представляет, вдруг увидит, там произошло какое-то... я знаю, землетрясение или что-то, и он, да, и вот сейчас проснулся в ужасе и все прочее. То есть на него это воздействовало. Да. Вот этот мир, который воображение уже на него воздействовало. Теперь он уже другой. Он может быть хуже, может быть лучше и так далее. Представим себе человек, делает, да, представляет себе это, да, во сне, видит во сне, ну как сон, да, во сне видит разные вещи, и он там сделал хороший поступок какой-то. Теперь, на самом деле он ничего не сделал. Но он сделал хороший поступок или нет? Можно его мужа похвалить или нет?
Да.
Ему полагается какая-то награда, назовем так по-простому.
Да.
Может да, а может нет. Сон это немножко такая, но иногда бывают сны очень реальные. А сон обычно он такой запутанный, но в принципе, в сути своей. Получается, он-то думал, что он там находится. И то, что он себя, он так поступил, значит, мы по-простому должны были отнестись к нему, как что-то, то, что он сделал хороший поступок. Что этот поступок изменил? Поступка не было как такового, но у него в душе что-то изменилось, потому что он решился на этот поступок, он что-то сделал. Когда он решился, когда он пошел, он что-то, сейчас мне он стал лучше, стал лучше, именно это, именно это. Он что-то изменил. Очень хорошо, вот в этом он что-то изменил, он стал лучше. Ему полагается награда. В каком-то смысле, вот эта аллегория, она похожа на наш мир. Вот тот мир, в котором мы, тот наш мир мысли, тот самый человек, его мысли, его представления, они настоящая действительность, реальность. Этот мир, который мы видим, он как бы воображаемая действительность. Воображаемый такой это, да? И вот говорит нам Тора, что если ты будешь в нем вести себя так, и сделаешь так, правильно, что в этом мире то, что ты делаешь, это ничего, это всего лишь воображаемый мир. Но ты это будешь, ты себя ощущаешь, как будто ты там находишься, да. Как будто там живешь. И вот от того, что ты себя поведешь, несмотря на то, что ты ничего не сделал на самом деле, в реальности, но я тебя засчитываю, как будто бы ты сделал реально. Почему засчитываю? Что ты изменился от этого. Да. Ты стал лучше. Ты или стал хуже, или стал еще что-то. Ты-то сам внутри своего сердца решил это сделать. Таким образом, получается, что он живет в мире, он сам по себе реальность, но мир, который находится вне него, нереальность, назовем это нереальность, это виртуальная реальность, которую как бы Творец для него сделал, каким образом он сделал, дал ему уши, глаза, осязание, все пять ощущений дал ему для того, чтобы он мог построить себе вот этот вот виртуальный мир. А кто воздействует на ощущения? Какая разница? Кадош Барух Ху воздействует. Он хочет, тот, кто создал этот мир, он хочет, чтобы я видел этот мир. Так он воздействует так, чтобы я видел стул, стол и все что угодно. Неважно, как происходит это воздействие. Но вот это вот воздействие, он создает этот виртуальный мир. И в этом виртуальном мире я могу себя проверить, могу сделать так и так далее. Да? Понятно. Теперь, по сути, это одна вещь. Это мы сказали человек, мир мысли. Внутри человека это причина для того, что он создает в этом мире что-то делать. Поэтому от него все в этом мире. Он может поставить компьютер, может его не делать, может делать так и так далее. Мышь тоже может что-то сделать. Птичка может что-то сделать или нет?
Конечно.
Птичка сделала гнездо. Она сделала гнездо или нет? Она не делала никакого гнезда. Почему? Если бы это она делала, зачем ей делать гнездо? Она может пойти в Тель-Авив и домик себе построить. Она же не может сделать то, что она не это. Она делает только гнездо. Почему именно это гнездо, именно на этом дереве? Потому что она так построена, потому что у нее есть там инстинкты, рефлексы и так далее, и так далее. Это ее природа. То есть тот, кто ее вынудил, он ее к этому привел. Он сделал. Не сама птичка. У птички нет свободы выбора, она ничего не может делать. То, что она построила, она ничего не построила. А кто построил? Тот, кто ее, ей руководит, кто ей дает это человек. Понятно, любое действие. Получается, в этом мире есть только два создателя. Два действующих лица. Два действующих лица. Либо человек, когда он делает то, другое делает. Либо у всего мира есть тоже, как у человека, есть мысль и есть воображаемая действительность. Да? Точно так же у всего мира, как бы по примеру этому, есть та самая мысль, откуда все начинается, и он начинает это действие, да? Он начинает действие, и там происходит в мире. Получается, либо человек делает действие, то есть мир мысли внутри человека, он делает действие, что в его представлении этот мир существует, либо тот, кто создает этот мир, ну, его воображение, тот, кто воздействует на него, назовем так это, да, другой тоже, у всего мира природы тоже есть мир мысли, который делает разные вещи, он создает для человека различные ситуации, и человек должен решить, как он себя будет вести. Почему именно так? Потому что только таким образом есть у него свобода выбора, и он, человек может что-то делать. Только два действующих лица есть в этом мире. Да? Это понятно. Поэтому, значит, и вот этот вот мир мысли, мироздание, это сложнейшая вещь. Одна из, да, много-много раз. То есть в каком-то смысле мир мысли человека относится к этой же действительности мир и мысли мироздания. Какая-то частица там. То есть есть какой-то мир реальный. Реальность настоящая. То есть, спасибо. То есть, что вы сказали? Вот тот мир, который мы видим перед собой, это виртуальный мир, да, в нашем представлении. А есть мир реальный. И вот этот реальный, он создает этот мир. Кто? Во-первых, сам человек. А во-первых, то, во-вторых, то, что все остальное. И вот сам человек относится к этому реальному миру. То есть, там мир мысли его. И тот мир мысли всего мира, он тоже. Вот мир мысли человека частица в той реальности. И вот есть реальность настоящая. И реальность виртуальная. Вот та, в которой мы находимся. Да? И человек частица из той реальности. Он как бы, у него есть какое-то действие в этом мире. Да? Теперь, получается, все, и теперь всякое изменение внутри человека, это, в общем-то, всякое изменение, всякое действие человека, это вот в этой реальности. Потому что в мире физически какой смысл? Человек сделал так, если только изменилась вот эта реальность настоящая. То есть, мы говорим о человеке и внутреннем мире человека. Теперь спрашивается, зачем создавать весь этот виртуальный мир? Почему бы ему самому, вот этому человеку, той самой этой, да, реальной мысли. И он находится, он же частица того реального мира другого, да, что там реальность, то есть мир мысли. Мы говорим сейчас о мире мысли. Мир мысли, что там частичка этого мира мысли, Это мир мысли человека.
Это же нереально мысль.
Как мы только что поняли, это настоящая реальность. Нам кажется, что вот тот мир, который мы видим, он реальность,
да.
Который получил через ощущение. Но мы понимаем разумом, то, что только что мы это разобрали. И можно разными путями это понять. С самых разных сторон мы подходим часто к этому уже всем по-разному. Что на самом деле, что вот этот мир, он виртуальный, но мы его ощущаем как реальность. А тот мир реальный, но мы его ощущаем как нереальность. Это называется родиться. Когда человек родился, вошел в этот мир, произошел переворот внутри него. Что то, что реально для него стало видеться нереальностью, а то, что нереально, стало видеться реальностью. Специально. Зачем это все это нужно? Зачем это нужно было? Для того, чтобы дать свободу выбора человеку. Так мы учим в книгах. Как это дает свободу выбора человека? А почему там он не может делать все, что надо? Почему он не может... Там, не входя в этот мир, это называется войти в этот мир, родиться, войти в этот мир, когда он входит в этот мир, в виртуальность, то есть начинает это осознавать, видеть, чувствовать себя частью этого дела. Как бы заснуть, назовем это, ну, в нашей этой, да, в аллегории. Все это в аллегориях мы говорим, понятно, да? И вот в этот мир реальности, он, значит, он до этого находился в той мире реальности и сейчас находится. Почему бы ему там не остаться и, да, что ему выходить в этот мир? Зачем вот этот был переход от мира мысли к миру ощущений, миру это, да, для чего? Как говорят мудрецы, для того, чтобы у него появилась свобода выбора, потому что там у него нет свободы выбора. Почему нет? Почему нет? Как мы сказали обратно, мы там где-то вот лекцию подробно разбираем эту вещь другие, с разных сторон, и здесь так посмотрим. Как мы сказали, в этом мире есть только два действующих лица, да? Либо творец, ну, тот создатель, который, так, назовем это условно, мир мысли всего мира, либо мир мысли человека, то есть его душа, по-простому там это мы называем создателем, а здесь мы называем душой, да? И вот этот мир мысли человека, он делает действия в этом мире, строит компьютеры, дома и так далее, правильно? Ни руки, ни ноги, ни так далее, а вот в конце концов, когда дойдет до конца, вот мир мысли он делает, не больше никто. Он начинает, с него начинается план, мысль, желание и так далее. Теперь, он делает здесь действия, и он сам находится вне этого мира. Он сам не находится, он не является частью этого мира, но он в нем делает действия. С другой стороны, никакая птичка здесь не делает действия, ни тигр, никакое существо другое не делает действия. Почему? Потому что они все вынуждены по каким-то законам и так далее. А кто над ними их создает? Или тот делает те действия, которые делает птичка, кто делает? Тот, кто создал эту птичку и управляет. Он тоже находится вне этого мира. Получается, что действующим лицом в мире может быть только тот, кто находится вне мира. Да? Действующим лицом может...
Да?
Трудно представить. То есть внутри мира нет действующих лиц внутри мира. Тот, кто действует внутри мира... Это только тот, кто находится вне этого мира. Да? Невозможно сделать действие. Почему? Более того, пойдем дальше. Тот мир мысли, о котором мы сказали, и там частица, человеческая душа, она тоже частица этого мира мысли. Почему он там не может сделать действие? Пусть делает там, пусть делает мицвот там, в мире мысли. Невозможно. Почему невозможно? По той же самой причине. Что на самом деле никто, для того, чтобы сделать действие в каком-то мире, надо быть вне мира. Это нам очень понятно, ведь когда я делаю машину, я нахожусь вне машины, ее делаю. Я не могу быть частью машины и сделать машину.
Нет, машину можно себе представлять.
Не важно, как, где он там физически находится. Человек, он вне машины, и он ее создает. Он не может быть частью машины. Колесо не может, даже если оно будет мыслящее, я не знаю, как назвать это, да? Колесо не может создать машину или частицу. Он создатель, он всегда вне. Это понятно? Он создал, потому что он находится вне. Это как бы простой принцип. То же самое там в мире мысли. Он частица того мира, поэтому он не является действующим лицом там в мире. Он является... А кто является действующим лицом? Тот, кто находится вне того мира мысли. Вне того мира мысли тоже есть действительность. Другая реальность. Как это? И про это говорят еврейские мудрецы, что после того, что Кадош Барух Ху Кадош Баруху – это Эйнсоф, бесконечность. Мы про нее ничего не знаем, не можем ничего говорить, не называть. Это не мир мысли, и это не мозг, и не разум, и ничто мы не можем. А, нет, сейчас, ну, не, я сейчас заканчиваю. Я заканчиваю еще немножко. Я немножко, это же мысли же будут.
Отпуска, надо
сейчас. Да, получается, получается, что этот, я быстро заканчиваю здесь, да? Получается, что этот, Творец, он бесконечность, Эйн Сов, нет у нас представления. И вот он создал мироздание. Что он создал? Он не создал наш мир. Наш мир был создан потом. Вначале была создана духовная действительность, которая была, как сказано, что она почти что как бесконечность, отличается от бесконечности тем, что от Создателя это созданное. Из него вышла другая духовная действительность и так далее, и так далее, и так далее. Вот вся эта духовная действительность, которая была создана, огромная, это множество, множество разных, все это называется, какая-то уровень ее определенный, ниже определенного момента, место называется миромыслие. Про тот, который мы говорим. Он находится довольно низко во всей этой иерархии. Там до этого, ну, кто-то назовет миром мудрости, миром еще, не важно это, там разные градации. А вне всего этого бесконечность. И вот бесконечно. Ну, с нашей точки зрения. И тогда и говорят еврейские мудрецы, что Кадош Барух Ху, что Кадош Барух Ху, когда сотворил этот мир, поскольку он бесконечность, это значит неизменчивое, не изменяется, не ограничено без конца, без края и так далее, то с его точки зрения до сотворения мира и после сотворения мира не произошло изменения. Когда он сотворил мир, да, не произошло ничего. Для него это, если да, произошло для него, получается, что он тоже часть мира. То есть получается, что тогда он не бесконечность. Потому что бесконечность, есть изменения, если есть изменения, есть границы и так далее, и так далее. То есть это противоречит понятию бесконечности. То, что он создал мир, сотворил мир, это даже не сотворил, тогда там другое слово упоминается. Не будем в это входить, да. Есть еще одно слово. Есть сделал, создал, сотворил, есть еще одно слово. Так там другое слово, это не сотворил. Сотворил это значительно ниже, да?
Ну, скажите
ну, слово. Ну, ацилут, ацилут. Леоциль, лихаоциль, вывести, вывести. Не создать, не сотворить, а вывести. Мы уже сотворить не знаем, что такое, а вывести вообще не знаем, что такое. Во всяком случае, это значит, он что-то... Он, это, так по-простому говорим, это создал мир. Он для него ничего не изменилось. Потому что если бы для него что-то изменилось бы, это уже не бесконечность. Теперь же вопрос, как не изменилось ничего, если создал мир? Объясняем мы по аллегории. Обратно, только по аллегории нельзя понимать в буквальном смысле. Да? Только по аллегории. Точно так же, как похоже на то, что мы, находясь в мире мысли, и в нас возникает этот мир, мир воображаемый, в каком-то смысле вся эта духовная тоже действительность, в каком-то смысле назовем по аллегории, что нельзя так говорить, да? И что это в каком-то смысле назовем это воображаемой действительностью для самой бесконечности. То есть она не действительность относительно бесконечности. По-другому, точнее так, точно так же, как для нас. Этот, для души человека, для мысли человека, мир, природа, которую он видит, она виртуальная. Точно так же для него все, что он создал, виртуально. Поэтому нет с его точки зрения разницы, либо есть, либо это. Да? И он создатель. Почему он создатель? Потому что, поскольку это виртуально, как будто бы в какой-то фантазии и так далее, назовем это так, потому что он находится вне этого мира, даже того. И вот он создает то, что внутри того мира, который он создал. Теперь, все, кто находится в том мире, не могут ничего сделать. Потому что кто там есть? Создатель. Только создатель может делать то, что сделать. И больше никто.
Так тут то же самое.
Теперь, только создатель может делать. Только тот, а кто создатель, тот он вне мира. Тот, кто вне мира, наподобие нас, как человек. Он видит этот мир воображаемый, или как он находится во сне. Видит что-то. Он делает какие-то действия. Там на самом деле нет никаких действий. Но кто там что-то делает, он сам только может делать. Потому что он как бы создатель, как будто бы. В каком-то смысле относительно. То есть действие в этом мире может делать только тот, кто находится вне этого мира.
Ну, так и
да, поэтому никто не возьмет. Если есть создатель, кто что-то может сделать против него или не против него. Чтобы что-то сделать, надо сделать. Значит, у него должна быть возможность сделать хорошее, сделать плохое, сделать так и сделать иначе. Если он может сделать что-то против создателя, кто-то может сделать что-то против создателя, конечно, не может. Нет такой возможности принципиально. И это то, что сказано, у человека нет свободы выбора идти против Творца. А как же у него может возникнуть свобода выбора? Когда он сам может быть в каком-то смысле похож на Создателя. Когда он это может? Где он может? Только в виртуальной действительности, которая создается в его личном воображении. Да. Для этого Творец создал ему. То есть сам человек там в мире мысли не может ничего сделать. Почему? У него нет свободы выбора. Почему? Потому что только Создатель может что-то делать. Больше никто ничего не может сделать. Он часть творения, он ничего, он не, как здесь птичка не может делать против создателя, так он не может ничего делать. Но чтобы у него была свобода выбора, и чтобы у него появилась возможность что-то делать, для этого ему создается эта виртуальная действительность, которая... Это, и вот здесь делать разные действия. На самом деле это действия не действия, но они... Но в них, когда он что-то делает, он ничего не сделал. Но отпечаток на нем остается, он становится лучше, становится хуже. И тогда, и вот это вот, из-за этого полагается награда и полагается наказание. Для этого это произошло. Получается, что основное, все, что мы делаем в этом мире, самое главное, самое важное, это только тот отпечаток, который оставляет в духовном мире. И чтобы знать, вот в том самом мире мысли, то, что оставляет в душе человека, и не только в душе человека, а в... скажем, назовем это в душе всего мироздания, откуда мы знаем, что там происходит, что остается, что не остается. Маленькие вещи мы знаем, что если я сделал какой-то плохой поступок, мне плохо на душе, а сделал хороший, мне хорошо, обидел мне это, нет, чуть-чуть ощущения. Но ведь все остальное мы не знаем, что это делает, все эти действия. Для этого нам Кадош Барух Ху послал Тору, и там подробно описывает, вот это в книжке, скажем, Шарей Чуве, подробно описывает, как и что, как каждое действие создает отпечаток воздействия в том самом мире, мире мысли, в мире реальности. И только там это важно, потому что само по себе действие здесь, оно не важно. Какая разница, придет крокодил и будет там, я не знаю, в субботу курить, скажем. Ну будет курить, какая разница? Он ничего не изменил, ничего не сделал, не это, да? Это действие само по себе не имеет никакого результата, никакого здесь ничего. Только когда человек сделал то, что ему запрещается, или наоборот делает то, что ему приказывает, то тогда он воздействует на тот самый мир реальности, который находится вне него, и это воздействие, оно реально. И это только реально, больше ничего не реально. Поэтому всякие действия мы должны знать, что все, что мы делаем, все заповеди, все мицвот, все, что мы выполняем, мы тем самым воздействуем на духовный мир, на нас самих, в основном на нас самих. Да, это, в принципе, основная идея. Но мы связаны со всем миром, и поэтому связаны со всем миром мыслей, поэтому на все остальное. И вот это, и вот должны эту вещь хорошо понимать. Во всех своих поступках нам кажется, что это не важно, это мало важно, что это делает, что это меняет, и что меняет. Меняет и еще как. И что-то мы не знаем, так мы не знаем, что это меняет, не можем проследить. Но есть тот, который там находится, и он знает, он нам это сообщил в своей книге, да?
Думаю, спасибо, очень интересно.
Вообще надо еще вернуться к этой теме.